«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Опасность гордости», часть третья.
Итак, сегодня вторая часть. Мы говорили о том, что проявление гордыни в разных формах наблюдается в нашей жизни. Первое. Самая известная самозначимость, она началась с той точки, когда дьявол подошел к человеку и сказал: «Вы будете как боги, вы будете иметь значение». Дьявол обратился к человеку, когда у человека было все, у человека была прекрасная, прекрасная окружающая среда, у человека была прекрасная жена, у человека была прекрасная работа, самая лучшая работа, которую только можно было себе представить. У него был прекрасный ум, он способен был мыслить очень правильно. Тем не менее, дьявол подошел к нему и сказал: «Все это принадлежит кому-то, это принадлежит Богу, и оно принадлежит тебе только настолько, насколько ты с Богом. Но теперь у тебя есть возможность стать в то положение, когда ты сам будешь иметь значение». И поэтому первый элемент проявления гордыни – это самозначимость. Мы говорили в прошлый раз, на прошлой нашей встрече, когда мы останавливались на этих вопросах. Второй вопрос – самоцентризм. Человек поставил себя в центр своего внимания. Человек поставил себя в центр Вселенной, по сути дела. И каждый человек, несмотря на то, что на сегодняшний день более 6 миллиардов людей проживает на земном шаре, каждый практически человек представляет себя, что он самый главный. Он является тем, чьи желания должны выполняться. Он является тем, с кем должны считаться. Он является тем, кто, в конце концов, должен влиять на то, что происходит вокруг. Последнее – самолюбие. Об этом мы поговорим в следующий раз. И это тоже еще один более эмоциональный такой аспект, связанный со многими выражениями или многими формами. Это то, что говорит о практической или эмоциональной стороне проявления гордыни. Итак, мы сегодня начнем рассматривать вот этот аспект. Вот эту треть, одну треть гордыни, самоцентризм. Несколько важных аспектов, которые наблюдаются в самоцентризме. Один из них – это обида. Это такая форма, которая распространена очень часто, и она тонкая тем, что она часто находит свое оправдание в неправильном действии другого. То есть речь идет о том, что мы обижаемся тогда, когда нас обижают. То есть происходит что-то неправильное со стороны людей, которые находятся рядом с нами. И мы реагируем на это неправильное. Это то, что называется обида. И мы будем рассматривать подробно, что это такое и почему это опасно. Почему обида имеет свой корень в гордыне. Следующий аспект – это непрощение. Когда человек не хочет прощать, не может прощать, не готов прощать, когда ему трудно прощать. Опять-таки, посмотри, еще одна форма, она связана с тем, что люди делают что-то неправильно. Дьявол находит очень тонкие подходы к тому, чтобы поймать человека. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Так вот, один из самых тонких методов, как сатана воздействует на людей, пытаясь их поймать в свой капкан, заключается в том, что он переводит внимание человека с себя самого на тех, кто вокруг него. То есть он переключает внимание на неправильные действия людей. И в данном случае, когда мы не можем простить, перед нами горой стоит неверное действие человека, который против нас согрешил. Следующее. Форма самоцентризма – неуважение к другим. Одно из, может быть, наиболее распространенных лиц гордыни, вот этой многоголовой гидры, это та ситуация, когда мы считаем себя необязанными каким-то образом унижаться перед другими для того, чтобы быть к ним внимательными, быть к ним вежливыми, быть к ним снисходительными, для того, чтобы считаться с их правами, считаться с их желанием, считаться с их представлениями о том, что происходит вокруг. Мы просто живем. И раз мы живем, значит, мы живем так, как это нам хочется, потому что мы-то в центре Вселенной. Следующее – доминирование в разговоре. Казалось бы, очень такая незаметная часть гордыни. Замечали вы когда-нибудь, когда чувство возникает в вашем сердце, щемящее чувство, когда вас оборвали? Когда вы не сказали последнее слово? Когда ваше мнение не было поддержано? Когда то, что вы говорили, показалось людям вокруг вас не очень значительным? И очень часто на этой почве возникает напряжение в отношениях, конфликты в семьях, проблемы в церквах, проблемы в обществе, в каком-то кругу на работе или в школе, или еще где-нибудь. Очень и очень часто такие незаметные, казалось бы, штрихи определяют характер того или иного общества. Привлечение внимания к себе – еще один вид самоцентризма, один вид гордыни, когда нам хочется, чтобы нас заметили, когда нам хочется, чтобы мы произвели впечатление, когда мы ходим пред людьми. Вы помните, о многих мужах Божьих сказано, что ходил Енох пред Богом, ходил такой-то человек пред Богом. Речь идет о том, перед кем мы ходим. Насколько важно для нас мнение окружающих? Живем ли мы на мнение окружающих людей, или же мы ходим пред Богом с тем, чтобы перед Ним быть праведным? Еще одна форма – нежелание послужить. Дело в том, что когда Иисус Христос пришел на землю, Он сказал: «Вы знаете, Я пришел не для того, чтобы Мне служили, но для того, чтобы послужить и отдать Свою душу для искупления многих». Мы сегодня живем в век, когда люди привыкли к тому, чтобы им служили. Когда все то, что происходит вокруг нас, оно нам кажется так, что должно вращаться таким образом, чтобы нам служили. Чтобы нам служили на работе, чтобы нам служили в церкви, чтобы нам служили в семье, чтобы везде, везде, где только мы встречаемся с людьми, мы имеем такое представление. Мы хотим, чтобы нам служили. И сегодня готовность служить в дефиците. Вот то, ради чего Иисус Христос пришел на землю, сегодня в нашем обществе в дефиците. И особенно нам, христианам, это очень и очень важный принцип, который открыт нам в Священном Писании и показан на примере Иисуса Христа. И последнее – недостаток сострадания. Мы подробнее поговорим о каждом из этих элементов или каждом из видов проявления самоцентризма, для того, чтобы каждый из нас смог понять, смог увидеть себя прежде всего. Вы знаете, дорогие друзья, мы приходим сюда не для того, чтобы просто порассуждать и поиграть в интеллектуальный волейбол, как говорят. То есть найти какие-то тонкие схемы, как вот эти принципы представлены в Священном Писании. Мы приходим сюда для того, чтобы представить свою душу под свет вот этого мощного прожектора Слова Божьего. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня, находясь на этом месте, прежде всего воззвал к Господу, прежде всего открыл себя и сказал бы: «Господь, я хочу сегодня в своей личной жизни бороться с этим страшным злом, гордостью. Я хочу, чтобы в моей жизни, в моем сердце, в моем сознании никакой из форм проявления гордости не было». И то, о чем мы сегодня будем говорить, это будет то, что касается каждого из нас абсолютно. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня, уходя отсюда, ушел с состоянием более близким к Иисусу Христу, чем то, что было, когда вы пришли сюда. Итак, первый вид, первый тип проявления самоцентризма – это обиды. Вы знаете, я называю обиды «тихая ненависть». Это не что иное, как ненависть, только в такой замаскированной форме. То есть это когда человек внутри готов взорваться. Когда он внутри, в своем естестве, он очень сильно чем-то недоволен. Но это недовольство покрывается такой маской. Он не бросает посуду, не бьет, утюгами не кидается, может быть. Он даже не кричит. Но он потихоньку внутри тлеет. Вам приходилось видеть когда-нибудь дерево, которое изнутри изъеден червем? Маленькие-маленькие червячки, их очень много, и дерево стоит вроде бы, кажется, что оно стоит, но внутри оно стлело. Внутри был какой-то червь, который подточил его, который устранил, удалил силу. У него нет прочности, у него нет силы стоять. Вот это примерно то, что делает обида. Это потихонечку тлеющий огонь внутри, который разъедает сердце человека. Он никогда не проходит бесследно. Никогда не проходит бесследно. Даже тогда, когда вы сделали вид так, что никто не заметил, но внутри, в сердце вашем, вот это недовольство на кого-то продолжает лелеяться, вы продолжаете его закрывать, продолжаете его держать в своем сердце, оно вас уничтожит. Очень интересный вопрос, друзья. Когда мы говорим об обидах, всегда возникает вопрос, а почему же это я должен или я должна заниматься собой? Почему я должен выкорчевать этого червя изнутри своего сердца? Человек меня обидел, он плохой, а не я. Он плохой, и почему это ради я должен нести на себе этот груз? Он пусть и выкорчевывает. Он пусть и занимается этой проблемой. Это типичный ход мысли, типичное рассуждение, которое бывает у очень и очень многих людей. Тем не менее, мы сейчас посмотрим на то, что обида действительно представляет собой не что иное, как одно из выражений гордости, одна из форм, в которой гордыня человеческая проявляет себя. Это очень интересная форма гордости. Дело в том, что человек открыто говорит, что он ни на что не претендует. В то время, когда внутри он кричит о том, что я должен здесь занимать центральное место. Это всегда так. Вы знаете, почему возникает обида? Потому что к вам относятся ниже, чем вы рассчитывали, как к вам должны относиться. Ничто другое. Всякая обида имеет в своем корне одну причину. Причина заключается в следующем. Мы рассчитываем на один уровень отношений к нам, мы встречаемся с более низким уровнем отношений к нам, и здесь возникает проблема. Эта проблема кроится вот в этой высоте, в этой разнице между тем, что мы встретили, и тем, как мы представляли, к нам должны относиться. Вы знаете, откуда это началось? Это началось с того же дня, с Эдемского сада, с тех же слов, с того же обещания, вы будете как боги. И очень часто мы обманываем себя, мы думаем, что ну я-то не хочу быть богом, я не представляю, что я бог или что я богиня. Ну действительно, это так, мы чаще всего не посягаем на уровень Божий. Но очень и очень часто мы представляем себя, что мы, по крайней мере, не хуже других, и мы должны, мы имеем какие-то преимущества. У нас возраст почтенный, и с нами должны считаться. У нас положение почтенное, и с нами должны считаться. Некоторые сегодня модно так, у нас нет никакого положения, и поэтому со мной должны считаться. Это очень модная современная такая альтернатива, которая возникает. И так далее. То есть люди придумывают самые разные причины, по которым им кажется, что окружающие должны вести себя с ними немножечко лучше, чем они себя ведут. Это очень хорошо показано на примере отношений Каина, прежде всего к Богу и к Авелю. Посмотрите, что написано в книге Бытие в 4 главе. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Посмотри, Каин религиозен. Это человек, который строит свои взаимоотношения с Богом. Это человек, который приносит жертву. Он пришел в то место, где поклонялись Богу. Я не знаю, какое это было место. Неизвестно, какие правила, какие порядки тогда были. Но во всяком случае, он сделал определенные усилия. Он пришел в то место, где поклонялись Богу, он поклонился Богу, он принес жертву, написано. Принес от плодов земли дар Господу. Это религиозный человек. Посмотрите, этот религиозный человек приходит и служит Богу, но он служит Богу на своих собственных условиях. То есть он служит Богу так, как он себе представляет. Он готов ему служить, но он хочет служить вот так, как он хочет. Так, как ему это удобно, так, как ему это кажется правильным. Ну, посмотрите, это первая проблема любой обиды. Эта проблема начинается с того, что человек считает себя праведным. Он считает, что его точка зрения... Вы знаете, люди говорят так, что у него было только две точки зрения, их неправильная и его. И очень многие люди имеют только две точки зрения, или свое, или все остальное неправильное. Что-то подобное было у Каина. И он служил Богу. Посмотрите, это очень распространенная проблема сегодня. Люди служат Богу. По-разному служат, в разных местах, в разных церквах, разные формы служения Богу. Но суть у очень многих людей заключается в том, что, приходя служить Богу, человек в сердце своем не поклоняется и не преклоняется пред Богом в действительности, а он совершает религиозное действие. Он делает какую-то церемонию, он что-то делает и рассчитывает на то, что Бог должен на эту церемонию реагировать. Посмотрите, получилось не так. Написано, что Господь на Авеля и на дар его презрел, а на Каина и на дар его не презрел. И этого достаточно было, чтобы у Каина глубоко в сердце возникла обида. Написано, Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Это первая часть этой истории. Дело в том, что Божье действие вызывает у него огорчение. Его усилия недооценили. Сколько раз в вашем сознании возникали обиды, когда ваши усилия недооценили? Когда вы что-то делали доброе и с вами не посчитались? Когда вы что-то хорошее имели в виду, но результатом того, что вы сделали, получилось не очень хорошее? Это та же самая ситуация. Посмотри, как она развивается дальше. 6 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Посмотрите, в чем проблема Каина. Когда Бог обращается к Каину, Бог говорит о том, что у него скрытое зло гнездится в сердце. Что проблема того состояния, в котором он находится, не в Авеле и не в Боге. Не в том, что Авель принес жертву, которую Бог принял. И не в том, что Бог не принял его самого, то есть жертву Каина. Проблема Каина заключалась в том, что зло гнездилось в его сердце. И Бог обращается к нему, он сразу в точку говорит. Он говорит ему сразу, смотри, в твоем сердце, написано, у дверей сердца грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Братья и сестры, это повеление к нам. Тогда, когда вам больно, тогда, когда давит ваше сердце, тогда, когда вы чувствуете какие-то обидные действия других, вот эти слова касаются к вам. Грех лежит у дверей сердца, но ты господствуй над ним. Тебе хочется отомстить. Тебе хочется взять ситуацию в свои руки. Тебе хочется восстановить свое доброе имя. Тебе хочется каким-то образом восторжествовать. Написано, ну ты господствуй над ним. Дело в том, что обида – это ситуация, когда человек думает о том, что он имеет право на зло. Это страшно. Это страшно, когда люди начинают оправдывать зло. Причем они оправдывают его тем, что кто-то к ним относился со злом. Вспомните вашу жизнь. Вспомните те ситуации, когда вы делали какие-то вещи, реагируя на что-то, и потом вам было очень больно и очень неприятно. Это то, что сделал Каин. Он посчитал, что он имеет право сделать зло. Его обидели, его поставили в ситуацию, где ему было трудно. Как ему показалось. Хотя он сам был в этом виноват. Но он представлял себя руководителем этой ситуации. 8 стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его». Вот это что делает обида. Обида закрывает в нашем сознании, в нашем сердце вот этот ясный голос Божий, который говорит о том, что зло не имеет или не должно иметь места в нашем сердце, в нашей жизни. Мы находим объяснение зла. Мы находим ту форму, когда мы считаем, что да, вообще-то плохо делать зло, но в данной ситуации я могу его сделать. Вы знаете, что плохо гневаться, но в данной ситуации, когда с вами так поступили, вы можете сделать. Вы знаете, что плохо сплетничать, но тогда, когда вот так с вами плохо поступили, вы можете что-то сказать. Таким образом возникает целый комплекс неверных действий. Вы знаете, результат обиды всегда один. Проигрывают все. Это 100%. Посмотрите, чем закончилась обида Каина. Абель убит. Адам с Евой находятся в самом тяжелом состоянии. Потеряли сына. Каин в страхе не может найти себе места. Это результат любой обиды, друзья. Это результат вот того зла, того яда, который дьявол однажды впрыснул в сознание людей. И когда люди живут сегодня, общаясь друг с другом, и когда они хотят поднять себя немножко выше, и когда они требуют своих прав, и когда они думают, что требуя свои права, они имеют право делать зло. Это тот конец, который всегда имеет место. Вы знаете, обида Каина выразилась в убийстве. Обиды других людей часто выражаются в клевете, в сплетнях, в злых наговорах, в каких-то формах, вы знаете, вражды, многолетней вражды. И все это не что иное, как обида, как одно из лиц гордыни или ее самоцентризма. Как избавиться от обид? Что делать для того, чтобы не обижаться? Это действительно очень тяжелая вещь, и возможно, что многие из вас страдают от нее. Священное Писание говорит нам о том, что сделать для того, чтобы избавиться от обид. Во-первых, учитесь смирению. Ключ к победе над обидами заключается в смирении, если мы научимся смиряться перед Богом. Посмотрите, Иисус Христос говорит, Матфея 11 глава, 28 стих, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Посмотрите, Иисус Христос очень ясно объяснял это еще тогда. Он говорил о том, что если вы страдаете, если вы изнемогаете от греха, если вам трудно жить действительно, приходите ко мне. Я вас научу. И чему Он научит? Чтобы у вас, тому, чтобы у вас была высокая самооценка, тому, чтобы вы действительно могли доминировать в обществе, которое вас окружает. Не об этом он говорит. Он говорит, если вы хотите найти действительный покой, я вас научу одной вещи. Я кроток и смирен сердцем. В этом заключается ключ, который дает нам победу над обидой. Следующий элемент, связанный с этим. Учитесь видеть себя. Научитесь видеть свое реальное положение. Вы знаете, когда мы смотрим на людей, которые нас обижают, и нам кажется, что мы такие праведные, что мы имеем право разгневаться и сделать что-нибудь в свою защиту или в свое оправдание. Но когда мы реально посмотрим на то, что в нашей жизни нам никто ничем не обязан, очень часто забываем то, что мы имеем в жизни, абсолютно все получено нами от Бога и получено незаслуженно. Все, даже ваше здоровье, ваши деньги, которые у вас есть в кошельке сегодня или на банковском счету, ваши родные и близкие, тот круг, в котором вы живете, абсолютно все это Бог не обязан был вам давать. И когда мы говорим о том, что мы где-то чего-то лишились, мы очень часто, привыкнув к тому, что мы имеем от Бога, начинаем предъявлять претензии. Учитесь видеть себя в действительности. Посмотрите, как видел себя Иисус Христос. Филиппийцам 2 глава с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы знаете, что абсолютно все то, что делал Иисус Христос здесь на земле, Он делал для того, чтобы научить нас с вами. Он делал для того, чтобы показать нам пример. Он делал для того, чтобы показать нам реальный, правильный путь, правильную жизнь. Поэтому Он говорит, если у вас возникают трудности, научитесь подражать Иисусу Христу. Научитесь подражать Его мотивации. Посмотрите, эта мотивация говорит о том, что у Иисуса Христа было право на все. И Он добровольно отказывается от этих прав. Он говорит, если вы хотите победу в жизни, если вы хотите мир иметь в сердце, если вы хотите действительно вокруг себя создать атмосферу любви и добра, вам нужно научиться этим важным принципам. Учитесь видеть себя. Третий важный принцип. Помните, что зло, с которым вы встретились, не дает права вам делать зло. Очень важный закон. Каким бы страшным ни было зло по отношению к вам, как бы неверно люди, которые вокруг вас, не поступали с вами, это не дает вам права делать зло. Очень важный принцип. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра, 3 глава, с 9 стиха. Апостол Петр говорит людям, верующим, которые жили во время Неронова правления. Тяжелейшее время было для церкви, для христиан. И он обращается к ним и говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Как просто, не так ли, братья и сестры? Как ясно сказано, и как часто мы забываем эти тексты. Как часто это становится для нас чем-то недосягаемым. Как часто это становится чем-то далеким, чем-то написанным для кого-то, для тех верующих, которые жили под правлением Нерона. Для каких-то других людей, но только не для нас сегодня, потому что у нас сегодня самая сложная ситуация. Чаще всего люди так себя оправдывают. Посмотрите, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте. Вот еще один стих, который говорит об этом, Римлянам, 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Доверяйте Богу. Доверьте свою боль Богу. Доверьте вот то чувство, которое возникло у вас, вот та боль обиды, которая скрежещет внутри. То напряжение, с которым вы столкнулись, оно реальное напряжение. Это абсолютно реальные вещи, поэтому апостол Павел говорит, не мстите за себя. Но сделайте усилие, сделайте сознательное усилие в своем сердце, доверьте эту ситуацию Богу, дайте место Ему действовать. Позвольте Господу, чтобы Он взял, и Он свое слово сказал, и Он поставил последнюю точку в этом конфликте, который возник. Вы знаете, обида – это один из страшных факторов или страшных явлений, которые разрушают семьи, разрушают дружбу. Люди становятся врагами на многие годы, разрушают церкви. Мы сегодня являемся свидетелями того, как те общины, которые должны быть светом для людей, которые вокруг, они разъедаются изнутри вот этим страшным червем. Червем обиды. Итак, это первое проявление гордыни, самоцентризма. Мы говорили об обидах. Второй, не менее важный аспект, с которым мы часто сталкиваемся, это дух непрощения или неспособность простить. Вы знаете, когда мы говорим о прощении, нам кажется, что прощение, в общем-то, это то, что нужно тому человеку, который сделал что-то плохое. То есть, если человек против вас согрешил, ему нужно добиться вашего прощения. Ему нужно искать возможности, ему нужно искать пути, как к вам подойти, как вас застать в хорошем расположении духа, чтобы вы могли снизойти к ним и простить ему то, что он делает, чтобы попросить вас хорошо, или чтобы прийти к вам в удачный момент, в удачном каком-то месте, в удачных обстоятельствах. На самом деле, прощение больше нужно нам самим, тогда, когда против нас согрешают. Нам нужна свобода, нам нужно вот это внутреннее состояние, эта внутренняя готовность иметь свободу духа. Посмотрите несколько текстов Священного Писания, которое говорит об этом. Во-первых, первый текст, который говорит о том, почему нужно прощать. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Посмотрите, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Посмотрите, что здесь сказано. Здесь совершенно не сказано о тех людях, которые приходят и просят прощения. Здесь совершенно не сказано о том, что кто-то вообще просил или не просил прощения. Здесь сказано о простой вещи. Если вы хотите иметь отношения с Богом, встали на колени, эти отношения с Богом только тогда будут возможны, если вы в своем сердце простите тех людей, которые причинили вам зло. Для чего? Почему? Для того, чтобы Отец Небесный простил вам согрешение. Очень важный принцип, друзья. Если мы хотим иметь живую, правильную духовную жизнь, если вы хотите иметь взаимоотношения, личные взаимоотношения с Иисусом Христом, вы никогда не сможете их иметь, если в вашем сердце дух непрощения. Если перед вашими глазами стоят те люди, которые сделали что-то неверно против вас, если вы продолжаете проигрывать в своем сознании слова, которые были сказаны, если ваше сердце продолжает нести в себе черствость по отношению к людям, если вы не можете подойти к человеку и свободно посмотреть ему в глаза, вам нужно просить Бога о том, чтобы Он дал вам силы простить. Это нелегко. Часто это очень тяжело и очень сложно. Но вы знаете, дорогие друзья, тогда, когда человек прощает, вот тогда он имеет силу. В этом проявление его силы. Только тогда семьи становятся крепкими. Только тогда церкви становятся твердыми. Только тогда вы сможете иметь правильные взаимоотношения с друзьями. Когда вы сможете, когда вы научитесь прощать. Вторая часть этого вопроса – как нужно прощать? Священное Писание говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дело в том, что у нас есть пример. Христианин – это тот, кто подражает Христу. Христианин – это тот, кто следует за Христом, кто учится у Него, кто отражает Его характер. И вот здесь апостол Павел очень ясно говорит, что нам нужно научиться прощать людей так, как Христос. А вы помните, как Христос прощал? Помните, когда Он висел на кресте? Когда Его прибили, когда на Него плевали? И когда люди вокруг Него издевались над Ним? Он висел, смотрел на этих людей. И Он молился и говорил, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Вот образец прощения. Вот каким образом нам нужно научиться прощать. Как нужно прощать? Христос отвечает на этот же самый вопрос, когда апостол Петр задает ему. И он говорит следующее, он приводит притчу, очень интересную историю, связанную с человеком, который был должен 10 тысяч талантов. Один талант – это примерно 20 тысяч рабочих дней. Заработок, который можно было заработать за 20 тысяч рабочих дней. 10 тысяч талантов – это много. Человек за всю жизнь никогда не отработает. И господин ему прощает. Прощает, потому что нечем заплатить. Тогда этот человек выходит и находит того, кто должен был ему 100 динариев. Один динарий – это была плата, которую платили работнику за день. То есть этот человек был должен ему сумму, равную заработку, которую за 100 дней заработать можно, за 3 месяца. Встречается с этим человеком, начинает бить его, требовать от него долг. Когда узнал государь об этом, посмотрите, 18 глава Евангелия от Матфея, 32 стих написано. «Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Посмотрите 35 стих. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Бог простил нам очень много. И нам нужно научиться прощать. Прощать наших ближних. Научитесь прощать вашу жену, вашего мужа, ваших детей, ваших родителей престарелых, может быть, которые не так сильно понимают жизнь современную здесь. Научитесь прощать тех, с кем вы встречаетесь. Простить того продавца, который слишком медленно сканирует ваши продукты, когда он складывает их, и когда вы приходите в магазин, чтобы платить. Тех людей, которые едут рядом с вами по фривею, почему-то едут медленно, не настолько быстро, как вам хотелось бы. Научитесь прощать. Научитесь прощать тех людей, которые говорят с другим акцентом, не с таким, как у вас. Тех людей, которые привыкли немножечко к другим традициям и привычкам и обрядам. Научитесь прощать. Написано, если вы, каждый из вас, не простите от сердца брату своему, причем здесь написано согрешение его, то и Бог не простит. Это очень важный принцип, который говорит о том, как нужно прощать. Я хотел бы еще коснуться этого вопроса с другой стороны, о причинах непрощения. Почему мы не прощаем? Очень часто люди сегодня живут в непрощении. Если бы сегодня не было духа непрощения, сегодня церкви, христианские общины, они были бы похожи на, знаете, маленькую частичку рая на земле. Это точно. Но, к сожалению, этого не часто наблюдается в нашей реальной жизни. Очень часто рай с большим-большим трудом просматривается в обществе верующих. Причина этого? Потому что дух непрощения, потому что не могут спокойно братья и сестры воспринять друг друга. Одна из причин, почему это происходит, это самоправедность. Очень и очень часто некоторым из нас, очень часто нам кажется, что мы праведнее нашего ближнего, что я правильный понимаю, что я правильнее себя веду. Что интересно, чаще всего так бывает, что действительно правильный, действительно в какой-то сфере правильнее себя человек ведет, но при этом в сотни других ситуаций мы не видим своей неправоты. И мы сталкиваемся, и мы поднимаем вот эту свою самоправедность, вы знаете, над собой, и мы пытаемся доказать, что мы действительно правы. Ну, посмотрите, во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет к Тимофею, дает ему инструкцию, как ему правильно жить. И он объясняет ему, очень интересно, он говорит, что даже тогда, когда ты встретишься с еретиками, то есть с людьми, которые открыто проповедуют ересь, послушайте, что с ними надо делать. От глупых же и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, и дальше, слушайте, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Посмотрите, даже тогда, когда мы 100% правы, когда мы подходим к людям, которые не так думают, не так действуют, нам нужно научиться вот этому важному принципу. Вы знаете, как я называю вот этот текст? Я не поставил это сегодня на экран, я вам скажу, если вы хотите, запишите. Это очень важный принцип. Это ясность и твердость позиции, и при этом мягкое и нежное сердце. Я еще раз повторю, то, что нужно каждому христианину, нам нужны ясные и твердые библейские позиции. Мы должны знать, во что мы верим. Мы должны знать истину. Мы должны стоять на позициях Священного Писания. Но при этом мы должны иметь мягкое и нежное сердце. При этом мы должны не забывать, что мы грешники сами, которых принял Иисус Христос, который дал нам спасение незаслуженно. Речь не идет о том, что мы должны отбросить в сторону принципы. Речь не идет о том, что мы должны отложить Священное Писание и позволить всем людям жить так, как они хотят. Речь идет о том, что мы должны иметь ясные принципы, ясное понимание библейской истины, но при этом мы должны иметь мягкое и нежное сердце, сердце, способное терпеть, сердце, способное, как здесь написано, быть приветливым, учительным и незлобивым, сердце, способное с кротостью наставлять противников, с тем, чтобы искать, чтобы Бог дал им покаяние к познанию истины. Вторая причина, я называю ее религиозный экстремизм, которая очень близка к самоправедности. То есть, когда люди начинают думать, что если они сейчас не станут за истину, то Царство Небесное рухнет. Очень часто люди так думают. Я в своей жизни был свидетелем, когда церкви рушились, многие церкви рушились по этой самой причине, по причине религиозного экстремизма. По причине того, что кто-то представил себя вдруг таким борцом за истину, что ему ради этой борьбы за истину можно делать зло. Он может сказать неправду, он может настроить людей против кого-то. Почему? Потому что за истину ж надо бороться. Очень и очень часто, к сожалению, посмотрите, все христианство страдает от этого. Посмотрите, сколько деноминаций, посмотрите, сколько различных групп и группировок в одной деноминации. Проблема? Религиозный экстремизм. Апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 14 стиха говорит: «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». У нас могут быть разные точки зрения. У нас может быть разный процесс роста. Если вы будете говорить об одном и том же с человеком, который гораздо слабее вас по развитию или гораздо сильнее вас по развитию, вы можете не понять друг друга. Не по причине того, что кто-то из вас не прав, а по причине того, что вы просто говорите в разной плоскости, вы говорите с разных сторон об одном и том же. Поэтому апостол Павел предупреждал верующих, живших тогда в Галатах. Там стояли очень большие, многие проблемы. Он предупреждает их, он говорит: берегитесь. Если вы это не перестанете делать, вы, написано, будете съедать самих себя. То есть вы разрушите сами то, что вы созидаете, то, что вы строите. Вы знаете, как проверить, когда это действительно переживание о том, что истина Божья попирается, а когда это религиозный экстремизм? Очень легко. Проверьте каждый раз, есть ли в вашем сердце, в вашем сознании чувство личной обиды. Если то, что вовлекло вас самих, когда ваши личные негативные эмоции, когда вам хочется свою правду отстоять, это всегда будет связано с религиозным экстремизмом. Очень часто это происходит, когда люди хотят что-то сделать свое, но для того, чтобы добиться своего, они поднимают флаг религиозной какой-то истины, религиозного принципа, и они начинают двигаться под этим флагом. Очень и очень много христианства претерпело проблем от подобных ситуаций. Послушайте, Иисус Христос говорит, пример прощения. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И народ стоял и смотрел. И насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Посмотри, Иисус Христос не стал вести теологической дискуссии с этими людьми. Он не стал доказывать им, кричать со креста: да посмотрите, но мы еще посмотрим, кто выиграет, но мы еще посмотрим, кто будет прав. Смеется тот, кто смеется последний. Возможно, мы бы так сказали, если бы мы что-то более сильного не сделали. То, что делал Иисус Христос, вися на Голгофском кресте, Он говорит: они не понимают, что делают. Давайте просить Бога, чтобы Он дал нам силы смотреть на людей, которые нас обижают, чтобы мы могли смотреть на них с вот этим чувством и с этим пониманием. Господи, прости им. Прости им, потому что они не понимают. Потому что они где-то попали в обольщение, где-то попали в какую-то ситуацию, когда им кажется, что то, что они делают, не делают правильно. Вы помните, когда Ян Гуса сжигали на костре? И многие-многие люди собрались на площади, и многие из них считали своим долгом подложить поленца в этот костер. Его объявили еретиком, врагом церкви. Ян Гус проповедовал Евангелие. Подошла одна бабушка. Эта бабушка тоже, в свою очередь, вязаночку дровишек принесла и положила на костер. Когда Ян Гус посмотрел на нее, он сказал: «Святая простота». Та бабушка думала, что она служит Богу. Тогда, когда она ложила эти дрова на костер, на котором был сожигаем один из героев веры. Следующий аспект, которого мы сегодня коснемся, это отсутствие уважения другим. Дело в том, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда другие люди вокруг нас, у этих других людей есть такая привычка иметь свое мнение. Иногда бывает так, что там, где два человека собираются, там три мнения бывают. Проблема возникает тогда, когда наше мнение не приобретает такого влияния или такого внимания, на которое мы рассчитывали бы. Разные люди по-разному к этому относятся. Но дело в том, что очень часто эта проблема вызывает сложности. Сложности во взаимоотношениях. Можно задать вопрос в этой ситуации. Люди часто спрашивают: ну а что, тогда нужно быть абсолютно бесформенным? Тогда нужно просто плыть по течению, просто воспринимать то, что люди говорят вокруг. Знаете, совсем не обязательно. Дело в том, что Священное Писание учит нас и говорит нам не о том, чтобы мы не имели своей позиции. Оно говорит нам о том, чтобы мы могли уважать позиции других, чтобы мы могли научиться считаться с другими. Очень просто говорит Священное Писание об этом. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава 3 стих. По всей видимости, и тогда были проблемы подобного рода. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Это очень просто. Мне пришлось общаться с людьми, которые очень высокообразованы, которые знают очень и очень много, изучили очень и очень много предметов с самых-самых разных сторон и очень глубоко. Что интересно, что чаще всего такие люди очень скромно говорят о своем знании. Они никогда не ставят своих титулов и не говорят, сколько докторских степеней у них есть. Они никогда не говорят о тех университетах или семинариях известных, в которых им приходилось учиться. И чаще всего, сталкиваясь с ситуациями, когда человек знает очень немножечко, но он пытается представить себя внушительным. Он хочет, чтобы с ним считались. Очень просто избавиться от такого положения. Научитесь мыслить доброе о людях. Тогда, когда вы будете видеть в людях друзей, а не врагов, вам легко будет уважать их. А ведь это очень просто. Посмотрите, Иисус Христос когда-то сказал этому молодому человеку, который задал вопрос, какая заповедь самая большая, он ему ответил очень просто. Он говорит: возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью, и ближнего твоего, как самого себя. Это очень просто. Очень просто. Научитесь видеть ваших ближних, ваших друзей. Научитесь видеть, что они за вас, что они вместе с вами. Не спешите объявлять их врагами. Не спешите становиться в сторону, в позицию войны. Если это произойдет, вы сможете их уважать. Вот это простое повеление, которое оставил апостол Павел когда-то, оно говорит очень ясно, оно говорит нам о том, что нам нужно научиться считать других высшими себя. Муж считает жену выше себя, жена считает мужа выше себя. Муж ищет интересов жены, ищет, как ей угодить. Жена ищет интересов мужа, смотрит, как ему угодить. Родители живут для того, чтобы обеспечить будущее своих детей и дать им все необходимое. Дети живут для того, чтобы заботиться о своих родителях и помочь им. Люди в церкви помогают и поддерживают друг друга. Там, где вы работаете с людьми, там, где вы учитесь. Это очень простая арифметика. Это очень простая истина Священного Писания, которая представлена нам здесь в такой форме. Научитесь почитать один другого высшим себя. Еще один элемент гордыни или самоцентризма – доминирование в разговоре. Казалось бы, очень маленькая, незначительная вещь. Стоит ли о ней говорить? Дело в том, что наше общение друг с другом чаще всего складывается из наших разговоров. Почти 80% тех грехов, которые перечислены в Новом Завете, касаются какого-то рода коммуникации или неспособности правильно коммуницировать, правильно общаться друг с другом. И тогда, когда мы в своем общении с людьми пытаемся подавить других и доминировать сами, всегда будут возникать проблемы. Замечали ли вы таких людей, которые сами хотят говорить и никогда не интересуются вами? Когда вы начинаете с ними говорить, они вам расскажут все, они привлекут все внимание к тому, что они говорят, что они считают правильным, что им кажется на данный момент самое нужное. Это всегда сложно. Вспомните, как вы так относились к другим. Я помню, когда-то нам пришлось посещать одну старушку. Мы жили еще в шахтах, и там, в станице, километров 40 от нашего города, одна бабушка верующая жила. Я помню, как мы ее посещали, и чаще всего, когда приедешь к ней на посещение, самое большое, что там происходит, что там может произойти, это то, чтобы она могла высказаться. Она расскажет все. За всю деревню. Как соседка справа и соседка слева, как председатель колхоза себя ведет, как милиционер себя ведет, как почтальон, как продавец в магазине и так далее. Она все будет рассказывать. Если бы не нужно было уезжать, если бы автобус не уходил, она бы продолжала рассказывать еще. Ну, я понимаю, конечно, да, человек, который один в четырех стенах, возможно, что и есть такая потребность высказаться когда-то периодически. Но дело в том, что действительно для многих и многих людей это становится проблемой. Послушайте Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией». Учитесь слушать других. Больше я скажу, научитесь искренне интересоваться другими. Если вы научитесь действительно искренне интересоваться вашими ближними, вы увидите, как вы сможете построить ваши отношения. Мужья, интересуйтесь вашими женами. Недаром апостол Петр говорит о том, что мужья относились к своим женам с пониманием. То есть это их задача понять свою жену, понять ее внутренний мир. Жены, интересуйтесь искренне своими мужьями. Бабушки и дедушки, интересуйтесь своими внуками. Очень просто попытаться подвести их под одну какую-то линию и сказать, что мы так вот в 30-е годы не жили. Это точно, что вы так не жили. Это 100%. Но попробуйте поинтересоваться их жизнью сегодня. Что там происходит у них в школе? Что там за друзья у них? Чему там учат их преподаватели? Какие учебники у них есть? Поинтересуйтесь ими, действительно. И вы увидите, как ваша жизнь, ваши отношения с людьми изменятся. Это просто. Это очень просто тогда, когда мы действительно учимся интересоваться другими. Еще один важный аспект, связанный с этим доминированием в разговоре. Не спешите говорить о своих достоинствах, о своих заслугах. Тогда, когда вас об этом не спрашивают. К сожалению, у очень многих людей возникает такая проблема. Когда они, ну так как бы невзначай, стараются подчеркнуть, сколько у него медалей. Почему? Потому что, ну, чуть-чуть лучше выглядеть буду. Чуть-чуть более значимый будет. Причем, самые разные люди. Человек, который когда-то поднимал штангу, говорит, что штангистом быть – это самое важное. Человек, который умел собрать кубик Рубика очень быстро, он говорит, что кубик Рубика – это самое важное. Человек, которому удалось немножечко, несколько аккордов на фортепиано выучить, он говорит, что пианисты – это самые хорошие люди, и у него получается кое-что. А что там те штанги и кубики Рубика? И так происходит в человечестве, когда люди пытаются противопоставить себя друг другу. Пытаются отмечать свои какие-то достоинства, свои какие-то сферы, где им удалось достичь какого-то прогресса. Так, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Пятое. Привлечение внимания к себе. Мы уже говорили об этом немножечко. Это хождение пред людьми. Саул является самой яркой картинкой в Библии, которая говорит об этом. Помните эту ситуацию, когда Саул исполнил Божье повеление, но не до конца. Он пошел войной против Амалека, он сделал подвиг, он победил Амалека, но в своем подходе к этой ситуации он посчитал, что он имеет право не полностью выполнить Божье повеление. Он выполнил много, он выполнил почти все, но он оставил овец. Помните, влияние которых Самуил услышал? И вот когда Самуил пришел, и Самуил обличил Саула, и Саул сначала отпирался, долго отпирался. Вся 15 глава описывает этот процесс, когда Самуил вынужден был сказать, ну послушай, овцы-то блеют. Ты отпираешься, ты отказываешься очень складно, но овцы говорят о том, что что-то не так. Тогда Саул вынужден был признать, что действительно он согрешил. Но посмотрите, как он признает. 27 стих, 15 глава, 1 книга Царств. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы ему раскаяться». И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшими народа моего, пред Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Посмотрите, что происходит. Человеку подписан смертный приговор. О нем сказано, что царство от тебя отнято. А ему на данный момент важно, что о нем подумают люди. Ему нет дела до того, что о нем думает Бог. Бог, да, думает хорошо, он хватается за одежду Самуила, он рвет эту одежду только для того, чтобы сохранить лицо. Только для того, чтобы выглядеть пред людьми, чтобы красивым предстать пред теми, кто его окружает. Очень часто случаются эти проблемы. Перед кем мы ходим, братья и сестры? Не действительно ли это случается в нашей жизни, когда мы привлекаем наше внимание к себе, когда мы хотим, чтобы мы могли хорошо выглядеть? Посмотрите, что говорит Священное Писание, 1 Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Привлечение внимания к себе. По-разному люди привлекают внимание. Кто-то сверхсвятостью, кто-то сверхнаглостью, кто-то сверхстаромодной одеждой, кто-то сверхсупермодной одеждой. По-разному. Но суть этой проблемы заключается в одном, в том, что человек хочет доминировать. Он хочет играть важную роль. И поэтому это является одной из форм выражения самоцентризма или гордыни. Предпоследнее – нежелание послужить. Помните, к Иисусу Христу подошла мать сыновей Завидеевых, 20 глава Евангелия от Матфея. И он отвечает ей: «Что ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели, один у тебя по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься. Но да, сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, или вельможи властвуют над ними, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Братья и сестры, это очень важный принцип. Вы знаете, что тогда, когда мы придем в небеса, мы будем там служить Богу. Это то, чем будет занята вечность. А я удивляюсь, когда я смотрю на людей сегодня, я вижу, как много сегодня людей, которые даже не прилагают усилий к тому, чтобы научиться служить. Для которых вопрос служения Богу – это что-то отдаленное от них. Это что-то незнакомое им. А Иисус Христе сказал, что Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, для того, чтобы послужить и отдать душу свою. Ученики не понимали этого. Ученики следовали за Христом, и они готовы были делать очень многое ради Иисуса Христа, но с расчетом того, что когда-то они сядут по правую и по левую сторону у Иисуса Христа, и когда-то уж они займут такое положение, когда им уже будут служить. Иисус Христос говорит: не того вы хотите. Не к тому стремитесь. Научитесь радоваться в служении. Научитесь понимать, что люди не обязаны вам служить. Что все те, кто вокруг, они абсолютно ничем не обязаны вам. Это очень важный принцип, который нам нужно понимать. Этот принцип понимал сам Иисус Христос. Когда Он находился в этой горнице, когда собрались ученики, и когда никто из учеников не встал для того, чтобы помыть ноги друг другу, это сделал только Иисус Христос. И Он сделал это открыто, Он сделал это без упрека, Он сделал это без того, чтобы каким-то образом поставить их в неудобное положение. Он просто сказал им: учитесь делать так. Учитесь делать это искренне. Учитесь служить друг другу. Последнее – недостаток сострадания. Вокруг нас очень много людей, которые имеют нужду. Самые разные нужды, самые разные проблемы, которые есть у людей. Насколько эти проблемы касаются нас сегодня? Знаете, одна из самых больших проблем, которая есть у людей, это то, что они не знают Бога. Много людей сегодня вокруг нас, которые не знают Бога. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому из нас: насколько мы сегодня сострадаем им? Насколько готовы мы сегодня сделать шаг к этим людям? Насколько мы готовы действительно стать для них путеводной звездой? Конечно, мы так думаем, что если вдруг какой-то грешник нечаянно сюда забредет, то мы тогда, может быть, как-то даже и, ну, если он не испугает нас своим внешним видом, то, может быть, мы как-то и даже расскажем ему про Христа. Речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы жить и видеть людей погибающих и сострадать им. Иметь это желание протянуть им руку. Иметь это терпение, чтобы работать с ними. Это звучит странно, не так ли, да? Особенно в наше время, когда у нас все так порядочно, все так расписано, все так по правилам. И те люди, которые вокруг, которые совсем не по правилам живут, которые совсем далеки от каких-то норм, что с ними будем делать? Проще всего списать их. То есть сказать: достукались сами. Сами избрали такой путь, и теперь, конечно, пусть таким потоком и валят туда в ад. К сожалению, это действительно немая фраза, которая звучит из уст многих и многих верующих. Посмотри, что делал Христос. Матфея 9 глава, 10 стих. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „милости хочу“, а не „жертвы“. Ибо я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“». Посмотрите, когда Иисус Христос жил на земле, рядом с Ним жили фарисеи. Иисус Христос проповедовал, и фарисеи проповедовали. Они даже приглашали Его проповедовать в синагогах. Это было два источника религиозной мысли, две формы служения. Между ними была разница. Разница была в том, что фарисеи проповедовали для правильных. И они ненавидели тех, кто нуждается, действительно нуждается во враче. Иисус Христос пришел для того, чтобы проповедовать больным. Проповедовать тем, кому Он сострадал. У Него было сострадание. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы могли посмотреть на свою жизнь, на то, как мы реагируем на тех, кто вокруг нас, и посмотреть, насколько мы способны сегодня действительно сердцем своим принять вот тех людей, которые нуждаются во Христе. Насколько мы сегодня готовы делать вот так, как делал Иисус Христос, посвятить свое время тому, чтобы повозиться с теми, которые не такие, как мы. Вы знаете, далеко ходить не надо. Вы думаете, что я имею в виду тех наркоманов, которые там под мостами валяются? Еще пока не их. Я хочу сначала сказать о ваших детях и внуках, которые не такие, как вы, которые думают по-другому, говорят на другом языке, но которым тоже нужен Иисус Христос. И для них нужен кто-то, кто покажет им дорогу ко Христу. Для них нужен кто-то, кто может им сострадать. Не просто требовать с них, не просто заставлять их, а кто мог бы их полюбить, кто мог бы действительно научиться отложить свои ценности. Действительно, я знаю, что у многих из нас есть очень важные принципы, которые сложились за долгие годы нашей жизни. Но когда мы сможем спуститься немножечко на несколько ступенек и протянуть руку тем, кто блуждает в этом мире, и он так хочет найти путь, и некому показать этот путь. Иисус Христос призывает нас к тому, чтобы каждый из нас научился Его смирению, научился Его любви, Его состраданию. Последний текст. Псалом 50, 15 стих. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!